Ну хорошо, друзья, я вас рад приветствовать. Я тоже очень рад приветствовать этот пасмурный день. Но мы с вами, насколько у нас получится, постараемся чуть согреться. Хотя я не уверен, что то, о чем и то, о ком мы сегодня будем говорить, этому как-то поспособствует. Может быть, как раз напротив. Ну посмотрим, как пойдет. Значит, как вы понимаете, мы сегодня переходим к новой теме. На мой взгляд, и далеко не только на мой, крайне важной с историко-философской точки зрения, ну и просто в конечном итоге очень интересной теме. Да? Это Артур Шопенгауэр, как вы знаете. Вот Шопенгауэр относится к тем философам, которые стоят где-то на стыке, на пересечении. Такие мостики философа, на стыке двух разных движений, во всяком случае. То есть он одновременно исходит из той философии, которая во многом определяла его время, его век. Это все еще философская классика, так называемая. Это немецкий классический идеализм, да, о котором у нас было много-много подробных разговоров. Но в то же время...
Здравствуйте.
Вот и вы.
Пять поставили
просто за то, что вы есть. Сразу же. Немецкий классический идеализм. Да. И в то же время Шопенгауэр уже стремится куда-то за пределы этой классики. Он соприкасается с тем, что классикой уже не является. Поэтому сложно на такого философа, как Шопенгауэр, повесить ярлык какой-то окончательно, сказать, вот кто же он такой. Верно ли, что он классический идеалист, немецкий классический идеалист? Отчасти да, ибо и сам он претендовал на последовательное продолжение философии линии Канта, традиции кантианской философии. Более того, даже линии Платона иногда. И все это в очень причудливом сочетании. Поэтому, к примеру, разные историки философии, вот в частности, такой историк философии, как Куно Фишер, вот он спешит приписать Шопенгауэра к немецкому классическому идеализму, о котором мы с вами вроде как должны тогда продолжать говорить. Вот так Куно Фишер, он скажет, что... Ну, так немножко пренебрежительно скажет, что Шопенгауэру можно научиться гораздо большему, чем у какого-нибудь Заратустра, например, скажет где-то в примечании Куно Фишер. Ну, не знаю, так это или нет. Вот здесь видится такая классическая именно закалка самого Куно Фишера. Вот Заратустра, как оказывается, ему явно не по душе. Да. Почему? Потому что тоже постклассическая философия, не классическая. Ну, сложно сказать, правда ли, что Шопенгауэр может научить большему, чем Заратустра. Но вот что точно, Шопенгауэр может научить тому, без чего, наверное, даже и бессмысленно начинать учиться у Заратустры. То есть перед тем, как нам начать учиться у Заратустры, неплохо было бы пройти маленький курс обучения у Шопенгауэра. Это так, это правда. С этим я совершенно согласен здесь, с Куно Фишером тоже. Ну хорошо, как мы знаем, Шопенгауэр имел колоссальное влияние на Ницше. Неспроста у нас возник здесь Заратустра. И это, ну, как бы рьяно сам Ницше не открещивался впоследствии от своего учителя, да, тем не менее, влияние было колоссальное, мы это понимаем. К примеру, мы никогда не поймем ницшевский концепт воли. Воли. Я просто поначалу говорю воли, не воли к власти, просто воли. Да? Не поймем, если не вдумаемся в шопенгауэровскую волю, потому что именно у Шопенгауэра впервые появляется этот концепт. Это не все. Да? Отдельно стоит, например, шопенгауэровская эстетика и ее влияние на Ницше. Отдельная тема. Шопенгауэровский эллинизм, его наследование греческой традиции, греческой культуры и влияние этого эллинизма на Ницше тоже отдельная тема. И это значит, что Шопенгауэр не совсем классик получается. Он задевает своим размахом и неклассическую философию тоже. Вот примерно так мы и будем его рассматривать, как философа на стыке, как переходного философа, на стыке философской классики, то есть все еще немецкого классического идеализма и, с другой стороны, неклассической философии, в первую очередь Ницше. Да? Ницше как один из самых главных ярких столпов неклассической философии. Вот это, кстати говоря, означает, что эта самая неклассическая философия, о которой я заговорил, несмотря на весь свой радикализм, на всю свою революционность, да, вот она не вполне оторвана от традиции. Не настолько, насколько ей этой философской классике порой хотелось бы, Не настолько она оторвана. И очень часто некоторые вещи, которые не всегда видны, с этой традицией, этой философией очень-очень крепко связаны. Ну, как минимум. О чем мы уже с вами можем сказать.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А у нас с местами, да, проблемы?
Да, да, тоже.
Один стул есть, вам нужно еще. И вон еще на диване есть место. Да, как минимум мы уже с вами можем сказать, что два крупных философа XIX века, они таким образом являются философами переходными и скрепляют классику и неклассику. Вот речь о Шопенгауэре, то, что я уже сейчас сказал, и о том же самом Фейербахе, о котором мы с вами говорили два раза. Вот Шопенгауэр ведет нас от Канта к Ницше, а Фейербах откуда и куда он нас ведет? Ну, справедливо будет сказать. Отлично, да, совершенно точно. Это довольно просто, да? Фейербах нас ведет от Гегеля к Марксу. А вот Ницше и Маркс, это уже... И вон там еще один. Возвращаюсь. А вот Ницше и Маркс, как вы знаете, это как раз главнейшие, наверное, столпы неклассической философии. Ну, есть, правда, и другие столпы этой неклассической философии, которых уже несколько труднее связать с классикой. Хотя можно, да? Скорее уже тогда не через каких-то промежуточных переходных философов, а уже напрямую. Вот, к примеру, такой философ, как Киркегор, да, тоже знаменует собой неклассический подход к философии. Вот он вступает в спор с Гегелем, и он вступает в спор с Гегелем напрямую, да, непосредственно, без всякого Фейербаха. Вот кому-кому, а Киркегору явно никакой Фейербах не нужен. Он ему не сдался просто, да, в качестве посредника. И другие посредники ему не нужны. У него с Гегелем прямой разговор. Поэтому и подход, и выводы Киркегора, они крайне оригинальны. Они находятся вне той или иной традиции. Тем более вне традиции после гегелевского материализма. Вот, и напротив, сам Киркегор, получается, довольно неожиданно, наверное, для самого себя, в следующем уже 20 веке, создает новую философскую традицию. Традицию, построенную на критике гегельянства, собственно. Что это за традиция? Вы знаете, как она называется, да? Что это за традиция, которую Киркегор создает? Как? Она называется экзистенциализм, да, совершенно верно. Поэтому Киркегор часто называют отцом экзистенциализма. Так ли это или не так, это сложный вопрос. Но влияние очевидно. Но это все философы, как философы. Да? Однако среди столпов неклассической философии есть еще и люди, ну, по видимости, далекие от философии как таковой, от чистой философии, если такая вообще бывает. Однако, при этом имевшие на нее, на философию, колоссальное влияние. Есть и такие интересные люди. Ну, и их вы тоже знаете, я думаю. Можете кого-нибудь мне напомнить? Кто еще? Ну, уже в 20 веке, в большей степени в 20-м, в конце 19-го. Ну, к примеру, Фрейд есть такой, да? Знаете такого Фрейда? Вот куда больше свой человек в философии 20 века, нежели в психологии, тем более в психиатрии. Вместе с тем, Фрейд, очевидно, связан с традицией позитивизма, скажем так. А это именно философская традиция, причем традиция уже не классическая. Традиция якобы преодоленного гегельянства. То есть, в конечном итоге, преодоленного идеализма, да, если мы будем отождествлять гегельянство с идеализмом. Я как-то могу даже чуть-чуть устроить все дружелюбно. Да, позитивизм. Это традиция якобы преодоленного гегельянства, то есть якобы преодоленного идеализма. И это не мешает тому же Фрейду делать, например, вполне себе далеко идущие идеалистические выводы, да? Хотя исходит он из позитивизма. Да. Может быть, тогда получается, что и сам позитивизм где-то сердце своим инфицирован гегельянством, идеализмом и так далее. Не правда ли? Можно так к нему подойти? Можно. Я думаю, что у нас с вами будет шанс отдельно о позитивизме поговорить. Так быстренько, но все-таки оставлять его за бортом не очень правильно, но это когда-нибудь, не сейчас явно.
И...
Ну, сделайте сегодняшний выпуск.
Очень популярная фигура Шопенгауэра.
Я сам в шоке просто. С чего вдруг, с каких пор? Почему-то. Ну, понятно, явно популярнее, чем Фейербах, например. Ну, это не спорно. Не важно. А ты еще один человек? Ты уже не это? Здрасте. Я не знаю.
Ну,
вот это можно? Давайте поближе ко мне. Все в порядке. Будем с вами дискутировать. Я верю. Вы что? У меня никаких подозрений на этот счет. Ну хорошо, это я так просто пытаюсь наметить какие-то линии, потому что, как видите, мы с вами переходим к немножко другой уже философской традиции. Фрейд, я сказал, чтобы картина была полнее, еще кого-то можно сюда приплести. Более того, вот совсем особняком и уже в философии 20 века, просто в 20 веке, стоит такой другой столб, очень важный. Вы не удивляетесь, это Фердинанд де Сассюр. Казалось бы, что он здесь делает? Отец лингвистики. Вот, в нем уже совсем трудно признать опору неклассической философии. В нем уже совсем трудно признать философию вообще. Но, однако, и поверхностного взгляда на тот же постмодерн, например, его достаточно, чтобы увидеть в нем огромное влияние Сассюра и вообще лингвистики. Поэтому это важнейшая фигура для неклассической традиции. Вот мы уже с вами перечислили ряд имен, важнейших имен. Да? Это Ницше, это Маркс, это Киркегор, это Фрейд, это Сассюр. Тут важные имена, которые нужно знать. Без них понять 20 век в философии, в общем-то, практически невозможно. Позитивисты те же самые. Почему нет? Про Гуссерля вообще молчу. Вот какие разные, да, оказываются эти столпы неклассической философии. Я здесь указал на них таким очень широким мазком. Ну ладно, мы еще к этому вернемся. Я надеюсь, обо всем об этом у нас будет возможность поговорить. Ну, разве что, если вы меня простите, кроме Маркса. Прихоть у меня такая. А на самом деле не прихоть, а просто не хочу бравировать тем, чего у меня нет. А именно очень хороших знаний в области марксизма. Поэтому, да, не хочу вас обманывать одним словом. А обо всех остальных постараемся, я думаю, поговорить в разные моменты нашей встречи. Ну так вот, нам нужно все это иметь в виду, ибо теперь это наша с вами ситуация. Вот это. Да, не классический немецкий идеализм уже, а скорее переход к постклассической философии. Ситуация разлома этакого. Это 19 век как разлом. Да? Век, эпоха разлома и преодоления классики и рождения неклассических способов и линий философствования. Ну вот одна из таких линий перед нашими глазами. Еще раз повторюсь, что со стороны классики она имеет Канта, со стороны неклассики она имеет Ницше, а соединяет их Шопенгауэр, который мы с вами понесем. Шопенгауэр. Да, теперь наша задача первостепенная. Просто как-то познакомиться с Артуром Шопенгауэром. Просто понять, что это и кто это. Я буду говорить о его жизни, я буду говорить о его биографии, и вместе с тем буду указывать на генезис становления его учения, его философской системы. Кстати, сразу обратим внимание, вот я говорю классика, не классика, как мы их отличаем. Шопенгауэр, оказывается, все еще систематик. То есть он здесь в большей степени на стороне Канта, чем, например, на стороне Ницше. Тогда как уже его последователь Ницше будет, собственно, асистематичным мыслителем, подчеркнуто асистематичным. Да? У него методология такая будет, асистематическая. И вместе с тем, при разговоре о жизни, о биографии Шопенгауэра, я буду, во всяком случае, стараться выделять те влияния на него, без которых понять его систему, ну, либо очень сложно, либо просто невозможно. Значит, жизнь, влияние, генезис системы, вот это пока что наша задача. Пока что так. Первый взгляд поверхностный, первое приближение. Так, Артур Шопенгауэр, годы жизни Шопенгауэра, 1788 и 1860. Вот так. Что нужно знать о нем? Или что хотелось бы знать о нем? Значит, предками философа были голландцы, да, некогда переселившиеся в Данциг. Вот, собственно, в Данциге Шопенгауэр и родился, его родной город. Это был 22 февраля 1788 года. Отец Шопенгауэра был купцом. И, между прочим, в сыне он видел своего наследника в этом нелегком деле, да? То есть купца увидел в сыне, это нормально. Занятие якобы очень такое ответственное, да? И сам отец Шопенгауэра, его звали Генрих, то есть Генрих Шопенгауэр. Вот он был человеком ответственным, он был человеком серьезным, он был человеком строгим, разумеется, нормальный немецкий папа. Вот, купец, сразу в этом читается, во всяком случае, глазами немца, в этом читается что-то очень английское. Ну, у них всегда есть свои счеты друг друга. Англичане – купцы, да. Французы – вообще не пойми что, немцы – хорошие ребята, там, испанцы – какие-нибудь бандиты и прочее, прочее. И отец был англоманом, неспроста, настоящим англоманом. Видимо, именно поэтому он дал сыну имя Артур. Не самое распространенное немецкое имя, которое может быть Артур. Весьма по-английски сразу вспоминается, кто король Артур и все, что с ним связано. Рыцари, старые добрые древнеанглийские традиции. К тому же Генриху Шопенгауэру очень нравилось, что имя Артур такое интернациональное, такое космополитичное. Не надо никак интерпретировать. Артур, он везде Артур. Это очень здорово, да, это очень удобно. Сразу пытался видеть в сыне такого космополита. Кстати говоря, у него получилось, действительно. Ни намека там на какой-нибудь патриотизм, вот это, что это такое, любовь к родине, все эти вещи, нет, этого не было. Настоящий космополит был тут же моментально. Более того, отец Генрих очень хотел, чтобы сын родился именно в Англии, а не в этой замшелой Германии. Это сразу бы его сделало англичанином, не так ли? Вот без необходимости какой-то дальнейшей адаптации в этой прекрасной купеческой такой, торговой культуре. Но этого не вышло, к сожалению, что ж бывает, тут природа, поэтому адаптация все-таки потребовалась. В любом случае, Артур Шопенгауэр и правда в итоге стал очень большим знатоком и любителем английской культуры, большим знатоком английского языка. То есть он даже планировал, к примеру, перевести «Критику чистого разума» Канта на английский язык, но не вышло, к сожалению, вообще идея совершенно блестящая, если бы именно Шопенгауэр переводил «Критику чистого разума» на английский язык. Нет, не перевел, не договорился там опять с кем-то, невыносимый был человек. Вот в английском обществе он чувствовал себя заметно лучше, чем в любом другом обществе. Английские манеры и традиции были ему куда ближе, чем все остальные манеры и традиции. А вот проживая уже во Франкфурте, Франкфурте-на-Майне, да, то есть в последний период своей жизни, Шопенгауэр, к примеру, ходил питаться, как правило, только в английскую гостиницу. Вот там ему нравилось. Ну и прочее, и прочее. Много других у него было интересов такого английского характера. Но можно сравнение ради, например, вспомнить того же Канта, который тоже был достаточно сильно связан с английской культурой, с традицией английского эмпиризма, это уже философии, да, и в первую очередь с Дэвидом Юмом, который пробудил его от догматического сна, как вы помните. Вот ближайшими друзьями Кант имел английских купцов. Вот такие люди собирались у него пообедать, как правило. Не философы, не ученые люди. Это довольно скучно для Канта разговаривать с такими. С купцами хорошо, с купцами интересно. Своими предками Кант считал, ну, правда, не англичан, ладно, шотландцев. А это не совсем одно и то же. Ну, то есть для нас это может быть и одно и то же. А вот если шотландцу сказать, то он и обидится может. Ну, кстати, не будем забывать, возвращаясь уже к Шопенгауэру, что, вот, внимание, ранняя буддология и индология, например, и вообще изучение Востока, всякая разная ориенталистика, развивается тогда именно в Англии. А для Шопенгауэра, мы увидим далее, это очень важно. Это очень важный момент. То есть, имея свободный доступ к английскому языку, он также имел свободный доступ к текстам восточной традиции, переведенной, разумеется, на английский язык, потому что они подсуетились, но на немецкий не переведен, потому что этим как-то и не надо. У них какие-то другие задачи. Свободный доступ к текстам восточной традиции, в переводах, да, в английских, а также к работам по востоковедению, которые тогда активно стали появляться. Ну, пока подвесим этот момент, он важный и интересный. Ну, несмотря на все это, первоначально Шопенгауэр освоил не английскую все-таки, а французскую культуру. Вот когда в семье родилась его сестра, да, то есть еще и девочка, сестра Шопенгауэра Адель, это 1797 год, вот тогда отец Генрих Шопенгауэр отдает сына на воспитание в Гавр, во французский дом. В по легенде, здесь Шопенгауэр за 2 года так освоил французский язык и вообще французские манеры, что почти забыл все это в немецком варианте. Разница и правда велика, ну, как-то сразу возненавидел немецкий язык, вот просто из-за фонетики. Если вы очень любите французский язык, вам сложно любить немецкий. Это даже слышно просто-напросто. Да? Английский куда ближе. Хотя тоже не такой мелодичный. Вот якобы он забывает даже немецкий язык. Но потом, слава богу, быстро восстанавливает. Потому что Шопенгауэр все-таки очень хороший писатель. Да, и именно большой мастер немецкого языка, да и любого другого. Он знал очень много, больше, чем мы все с вами здесь. Есть такие. Это его французское обучение и воспитание. Ну вот уже в 1803 году Шопенгауэр оказывается наконец в Англии. В Лондоне. Затем в Шотландии он побывал, но это не так важно. Долгое время он жил в Уимблдоне. Что мы знаем о Уимблдоне? Все такое с теннисом связано. Теннис, в принципе, и все. Ну, еще там некоторое время жил Шопенгауэр. Теперь мы знаем, где это с вами. Осваивает там английскую культуру. И вот это освоение проходит более чем успешно, как я уже сказал. Вот мы видим, как ответственно и обстоятельно Генрих Шопенгауэр готовил своего сына к будущей жизни, а именно к будущей его купеческой деловой карьере. Но, правда, жизнь эта оказалась не совсем такой, или совсем не такой, к какой сына готовил Генрих Шопенгауэр. Но сам отец, к счастью или к несчастью, всего этого не застал, так уж получилось. Да? Он умер в 1805 году, и, по всей видимости, это было самоубийство. Ну, он либо сам выбросился, либо как-то выпал из амбара. В общем, он выпал из амбара. На самоубийство здесь может указывать душевное расстройство. Ибо по линии отца подобные заболевания, они повсеместно встречались у предков Шопенгауэра. Это тоже довольно важно для понимания, ну, если не его философии, ладно, что хотя бы его характера своеобразного. Это совершенно не могло не отразиться на судьбе и характере самого Артура Шопенгауэра. Его трудно назвать вполне здоровым человеком, когда мы что-то о нем читаем, какие-то анекдоты вечно, какие-то легенды, ну, явно не совсем он был здоров. Ну, что, видимо, только украшает гения, так, во всяком случае, видит всякий романтизм. Гений и безумие есть в некотором смысле одно и то же, и прочее, и прочее, и прочее. Ну, так это или нет, кто знает. Ну, соответственно, и правда много. То есть есть за что зацепиться. Так вот, после смерти главы семьи мать Иоганна Шопенгауэр, тоже важный герой нашего разговора, Иоганна Шопенгауэр, и ее дочь Адель, сестра Артура, они отправляются в Веймар. А Артур в Веймар не отправляется. Наверное, тут уже что-то ему не понравилось в этой ситуации, но он едет продолжать образование в Гамбург. Что касается Иоганны Шопенгауэр, почему я говорю, что это довольно важная фигура. Иоганна Шопенгауэр, впоследствии очень видная и знаменитая дама. Она в Веймаре времени не теряла. Она чуть ли не сразу нанесла визит Гёте, это очень интересно. Так из ниоткуда. Хорошее начало. Весьма с ним сблизилась, что тоже интересно. В хорошем смысле. И тут же сблизилась вообще со всеми важными и видными персонами Веймара, а их там было очень много. Быстро завела свой собственный салон, это в духе времени, где вот эти вот важные персоны собирались 2 раза в неделю, по четвергам и воскресеньям. Это мы с вами знаем. Здесь часто бывал и сам Гёте, он читал благородной публике свои свежие произведения. Одним словом, салон как салон, но весьма высокого уровня, хоть скоро там Гёте бывал. Вот все это будет иметь последствия и для Артура тоже, об этом еще скажем. Что касается самой Иоганны Шопенгауэр, то под влиянием своего нового круга, вот всей этой высокой веймарской публики, художественной, как правило, ученой, она решает стать писательницей. Сначала она просто описывала свои путешествия, затем она перешла и к романам. И как писательница она, Иоганна Шопенгауэр, была достаточно знаменита для своего времени. То есть до самой старости Шопенгауэра, когда к нему наконец-то уже пришла слава, глубокой старости, он был в тени славы своей матери. То есть, кто такой был Артур Шопенгауэр? Это был не создатель оригинальной философской концепции, не автор трактата «Мирового представления». Это был сын Иоганна Шопенгауэра, знаменитый, прекрасный писатель своей жизни. Вот так. Конечно, ему это очень не нравилось. Его не читал никто до 50-х где-то. А ее читал много кто. И это приводило, конечно, к конфликтам между сыном и матерью, оба страдали чрезвычайно развитым честолюбием, тщеславием, поэтому конфликтов хватало, ссор хватало. Хорошо, что касается нашего героя, то в 1808 году он и сам оказывается, наконец, в Веймаре. И уже в 9-м заканчивает там свое начальное обучение, дело за университетом. И в том же 9-м он оказывается на медицинском сначала факультете Геттингенского университета. То есть его мотает так по Германии, это совершенно нормальная практика. Разные гимназии, разные университеты. Медицина тут не случайно возникает. У юноши весьма богатые и разносторонние интересы. Он изучает много чего. Легче сказать, чего он не изучает. Он изучает естественную историю, физику, астрономию, просто историю, психологию, логику. И вместе с тем, конечно, не важно, философию, вот это важно. Он учится у такого Эрнста Шульца. Как-то раз мы с вами о нем где-то минуты 4 поговорили однажды, вы, наверное, не помните. Эрнст Шульц. Это видный в то время критик Канта. Это автор книги «Энезидем». Критическое прочтение с позиции скептицизма такого, довольно кандового, кантовской критики. Но эта книга наделала много шума в свое время. И Эрнст Шульц был довольно знаменит. У него учился Шопенгауэр. Стоит добавить, что Шопенгауэр блестяще осваивает древние языки. У него вообще был невероятный талант к языкам. Древние языки что имеется в виду? Имеется в виду древнегреческий и имеется в виду латынь, конечно, то есть европейские языки. А также вообще осваивает классическую культуру, литературу, философию. Вот здесь он влюбляется в Платона, например. Но здесь же он берется за Канта, как раз под влиянием этого самого Шульца. Вот Канта, который во многом меняет его жизнь, указывает ему путь. Это старая история, такого мы уже наслышались. И у Фихте, и у Шеллинга, и у Гегеля все одно. Да, Кант указывает им путь. Правда, такой путь, который всегда уводит от Канта куда-то в сторону. Вот заканчивает обучение он в Берлине с 11 по 13 годы. Заканчивает обучение в университете. Значит, время позаботиться о диссертации, все последовательно. И с этого момента, с того времени, как он начинает заботиться о диссертации, начинается Шопенгауэр как философ. Довольно рано он начинается как философ. Он ранний философ. Он уединяется в таком Рудольфштадте и пишет работу под названием. Вы знаете эту работу. «О четвероякном корне закона достаточного основания». Такое муторное немножко название. «О четвероякном корне закона достаточного основания». Вот за эту работу он получает степень доктора в Йене. Это 2 октября 2013 года. Но нам не особо важна его степень доктора. Нам важен этот текст. Вот об этом тексте у нас с вами будет отдельное занятие. Он того стоит. Ибо здесь мы уже имеем основание всей шопенгауэровской системы. Скажем так, методологическое введение в эту систему. Интересно, что корень закона достаточного основания, я так буквально два слова пока об этом скажу, вот этот корень закона достаточного основания, он хоть и четвероякий, но он один. Вот что это за корень закона достаточного основания? Ну, мы, по крайней мере, знаем с вами, что создание концепта под названием закон или принцип иногда достаточного основания – это заслуга чья? Чья это заслуга? Лейбниц. Лейбниц придумывает, создает, вводит в философию такой концепт. О чем говорит этот закон или этот принцип? Что это такое? Как мы это понимаем? Закон достаточного основания. Он говорит о том, что все имеет достаточное основание. Нет, смешно. Такая формулировка ничего не значит для нас, и вообще ничего не значит. Дело в том, что достаточное основание для существования всякой вещи должно содержаться по Лейбницу в понятии этой вещи. Не все так просто, как нам кажется, в этой обыденной формулировке. Да? Достаточное основание для существования вещи, заметьте, для существования ее должно содержаться в понятии этой вещи. Поэтому истина для Лейбница, она аналитична. Вот это и значит, что аналитически в самом понятии вещи содержится ее истина, то есть достаточное основание ее существования. Мы можем анализировать понятие вещи и находить там ее истину. А это не то же самое, например, что сказать, что достаточное основание вещи дано ее причиной. кто-нибудь понимает закон достаточного основания в обыденной формулировке, ну, даже не формулировке, но просто присказка, все должно иметь достаточное основание. Кто-нибудь понимает это как указание на причинность вещи? Это очень легко сделать, действительно. Это вовсе не позорно. Как раз таки такая формулировка на это и указывает, что, скорее всего, речь идет о некой причинности. Все имеет достаточное основание. Ну да, допустим. Например, некий материал, из которого была сделана эта ручка. Причинность. Но это не то же самое, да? То есть определение вещи законом причинности, причинно-следственной связью, ну, что это такое? Причинность указывает не на понятие вещи, а причинность указывает на существование другой вещи, с которой первая вещь, как следствие ее, причинно связана. Закон причинности указывает на существование, а закон достаточного основания указывает на понятие. Разные вещи. И если так, то мы должны удивиться или даже насторожиться, когда мы узнаем с вами, что Шопенгауэр почему-то сводит закон достаточного основания к закону причинности. То есть слово или словосочетание одно и то же, закон или принцип достаточного основания, но концепты разные. А это принципиально. Нам нужно уловить эту разницу концепта лейбницианского, концепта шопенгауэрианского. Они уже вот при первом нашем приближении оказываются различными. Как такое вообще возможно? Шопенгауэр сводит закон достаточного основания к закону причинности. Так ли это? Правильно ли я вообще выражаюсь? Он меняет сам концепт достаточного основания. И нельзя ли сказать пока что, преждевременно, что уже у самого Лейбница были возможности и лазейки для того, чтобы сблизить закон достаточного основания и закон причинности. Не получалось ли так, что если мы до конца продумаем логику рассуждений самого Лейбница, то мы по необходимости дойдем до этого отождествления. Некоторым образом окажется, что это одно и то же закон достаточного основания и закон причинности. А с этим интересно было бы разобраться, увидеть эту динамику и движение отдельных концептов в истории философии. Пока что оставим все это на уровне вопросов, подождем с ответами до следующего раза, я обязательно и о Лейбнице тоже еще поговорю, потому что иначе нельзя. Пока что мы возвращаемся к Шопенгауэру, а Шопенгауэр возвращается в Веймар. Живет на содержании у матери, ну, очевидно, внутренне его очень задевает такое положение, что поделать. Вместе с тем происходит важное событие в его жизни. Он сближается с Гёте, это у них семейная игра. Лежаться с Гёте. Вот Гёте видит в юноше, в Артуре, уже тогда весьма незаурядного мыслителя, приглашает его к себе, посвящает юношу в свое учение. Какое свое учение? В свою теорию цветов. Цветов не в смысле растений, а в смысле цвета. Это 14-й год, и можно сказать, что в это время, в этот момент Шопенгауэр отчасти становится учеником Гёте. Вот итогом всего этого сближения станет работа Шопенгауэра, которая называется «О зрении и цветах». «О зрении и цветах», в которой он развивает учение Гёте, но вместе с тем меняет его несколько под влиянием кантовского трансцендентализма. Ну, конечно, Гёте такими метаморфозами был недоволен, что способствует раздору, разладу между учителем и учеником. Но, несмотря на это, сам Шопенгауэр всегда считал Гёте великим человеком, да, великим гением. Даже несмотря на то, что истинно великим гением он считал в первую очередь самого себя. Так вот, что касается работы о зрении и цветах, и вообще теории цвета Гёте и Шопенгауэра. Что касается этого, вот об этом мы подробно говорить не будем, извините. В конце концов, и сам Шопенгауэр считал эту теорию цвета для своей философии, ну, не обязательной. Разве что дополнительный. Можно сказать об этом пару слов буквально, чтобы иметь самое поверхностное представление, что такое, о чем речь. Что касается этой теории, то тут у нас возникает следующая линия в осмыслении цвета, теории цвета того времени. Это Ньютон, это Гёте и это Шопенгауэр. Теория сильно меняется от одного к другому и от другого к третьему. Что касается Ньютона, буквально два слова. Для него цвета – это что? Это просто преломление естественного света. Можно сказать, что это объективистская или объективная теория цвета. Да? Цвет существует объективно, преломление света в мире, в вещах. Гёте, он довольно рано начинает заниматься этой проблемой. Не нравится ему Ньютон. Срезать ее. Вот Гёте уже в 1791 году занимается работами по оптике активно. А в 1810, то есть довольно не скоро, появляется его теория цветов. Для Гёте цвет, что такое цвет для Гёте? Это уже не просто некое преломление света. Да? Этого недостаточно. Это продукт деятельного и страдательного взаимодействия света и мрака. Для Ньютона мрак был несущественным, он его не рассматривал. Для Гёте мрак будто бы субстанциален. Это деятельная сила. Это значит, что свет возникает у Гёте из напряжения противоположностей. Вот в этом напряжении заключается сам профеномен цвета. Профеномен – это термин Гёте. А задача Гёте во всем обнаружить далее неразложимый профеномен, некую простейшую форму того или иного объекта. Вот что он искал. Профеномен растения, например, перворастение. Великая идея. Гёте он рисовал это перворастение и прочее. И вот первоцвет. Его интересовал первоцвет. Этот профеномен для Гёте есть некий первичный факт. Я подчеркиваю, факт. И теория, она ничего не добавляет к этому факту. Ничего нового о нем не сказывает, не говорит. Она следует за ним, она схватывает его, она описывает его, она как-то представляет сам этот факт, но не добавляет ничего к нему сверху. Нам это может напомнить, наверное, Гуссерля. Нет? Есть что-то, что-то общее? В каком смысле Гуссерля? Гуссерля, для которого феномен, как вы помните, и есть в своем ядре, в своей простейшей форме сама вещь. Зате Залпс скажет. Гуссерль. Феномен – это и есть сама вещь. Это значит, что Гёте не вполне чужд тому, что мы привыкли называть феноменологией. Сам Гёте, конечно, этим словом не пользовался, но это ничего не значит. Феноменология, да, как утверждением о том, что за фактом, по сути, ничего нет. Да? Сам факт есть своя собственная теория. То есть, просто надо уметь увидеть факт. Как таковой. Скорее убрать лишнее, чем чего-то добавить, чем добавить каких-то теоретических напоставаний, теоретических конструкций. Скорее убрать, скорее увидеть сам факт. И это будет вещь, как таковая, в ее профеномене, в ее сущности. Вот так и хочется сказать здесь назад к самим вещам, как говорил Гуссерль. Вот, казалось бы, Гёте нас призывает назад к самим вещам. Это интересно, почему? Потому что мы знаем, что феноменология вырастает из трансцендентализма кантовского, не правда? То есть из того же Канта, да, и это значит, что уже у самого Гёте есть основания для того, чтобы его теорию цвета сблизить с кантовской философией. Вот это и делает прозорливый ученик Шопенгауэр. А Гёте этого не понимает, ругает ученика за какой-то отход от доксы, от ортодоксии. На самом деле уже сам его подход предполагает возможность такого сближения. Говоря про феномене, он очень близок к феноменологии как таковой, да, к возвращению к самим вещам. Сколько явления, столько и бытия, скажет Гуссерль. Сколько явления, столько и бытия. Примерно это и означает, что за фактом ничего не стоит. Факт и есть сам в себе. Теория, да? Факт это то, что есть, и не более. Здесь есть сближение, есть пространство для сближения. Для Шопенгауэра, таким образом, цвет начинает соотноситься уже не с объектом, как это было у Ньютона, то есть не со светом во всех его преломлениях, но цвет для Шопенгауэра соотносится с субъектом. Кантианство, да, начинается. То есть цвет есть некий эффект организации субъективной нашей человеческой чувственности. Вот что такое цвет на самом деле. Это не свойство вещей. Это свойство наше свойство. Свойство субъекта. Того, кто видит, того, кто смотрит, того, кто имеет глаза. Но это не самая новая идея, как вы понимаете. Ибо ее можно найти и у Декарта, например, и в конечном итоге Джон Лок, знаменитый, который сильно повлиял на Канта. Вот он считал цвета так называемыми вторичными качествами. Цвета – это вторичные качества вещей. А в чем разница между первичными качествами вещей и вторичными качествами вещей? В чем разница существенная? Вторичные качества, они не принадлежат самим объектам. Они принадлежат чувствам субъекта. То есть по Локу есть первичные качества, которые сущности принадлежат самим объектам. Лок не отрицал самих объектов. Но есть вторичные качества, и они принадлежат уже нашей рецепции, нашему видению, нашей чувственной организации. И это, например, цвет. Вот только под организацией субъективной чувственности Шопенгауэр подразумевает, это довольно интересно, в первую очередь физиологию. Вот это уже не совсем по-кантовски. Физиологию. То есть устройство глаза, сетчатки, ретины. Тут уже можно задаться вопросом, а такой ли уж Шопенгауэр идеалист, как нам вроде бы кажется, если он сводит это все к физиологии. У нас, в конце концов, недавно был Фейербах, который тоже этим баловался и все сводил к физиологии. Религию, например, как нечто вполне себе последовательно выводимое из физиологии тоже, в том числе, из психологии, из психофизиологии, конечно. Вот. Цвет по Шопенгауэру возникает из разделения деятельности сетчатки. Поэтому цвет по Шопенгауэру – это качественно разделенная деятельность ретины. Определение. Цвет. Если у вас спросят, такой цвет, вы можете по Шопенгауэру отвечать. Качественно разделенная деятельность ретины. Все в порядке. Вы завоевали внимание всех сразу. Усиление деятельности ретины ведет к чему? Усиление деятельности. Ко все большему осветлению. Да? А не деятельность ретины есть. Скорее всего, больше мрак, да, все больше темнота. Поэтому цвет возможен только как некое соотношение деятельности и недеятельности сетчатки. То есть активности и пассивности сетчатки. Деятельность, как бы взятая абсолютно, это будет белое, как таковое. А недеятельность в абсолюте, это будет черное. А вот между ними, в разных соотношениях и модуляциях деятельности и недеятельности, будут возникать все другие цветоскопы. Довольно удобно. Вот между черным и белым, да, в зависимости от точного соотношения деятельности и недеятельности, располагаются основные промежуточные цвета. Вот ближе к белому это будет желтый, оранжевый, красный, ближе к белому, а ближе к черному это будет зеленый, голубой и фиолетовый. Вот. Отсюда мы получаем что? Отсюда у нас хорошее пространство для спекуляции. Мы можем высчитывать, соотносить, рассчитывать и так далее. Мы получаем соотносительные пары по степени близости и удаленности от белого и черного. Пары такие, противоположно, желтый, фиолетовый, оранжевый, голубой, красный, зеленый. Красный, зеленый наиболее интенсивные пары. Если вы обращали внимание, действительно, ничего пестрее, надо себе представить, невозможно, когда такой едко-едко зеленый, ярко-ярко красный. Это смущает сразу немножечко. Действует как кофе. Здрасте. Так вот. У Шопенгауэра тут этим все не заканчивается, я просто не хочу вас этим мучить, это дело стороннее. Вот у него здесь еще в дело включаются числовые дробные соотношения, напоминающие чем-то пифагорейскую математику. Я не буду все это вводить сюда, в конце концов не это наш предмет. Скажу только, что мы из всей этой истории с цветами должны подвесить как минимум что? Как минимум вот что. Во-первых, отход от ньютоновского объективизма. Это важно. Во-вторых, такое причудливое появление феноменологии уже у Гёте, его учения про феномен. У Гёте, у которого учится Шопенгауэр. Да? Также нужно сказать о том, что вот здесь, в свете этой феноменологии причудливой, что факт уже некоторым образом есть теория. Это важно. Далее, что мы еще должны отметить? Сближение вот этой ранней феноменологии с кантовским трансцендентализмом в том, что касается движения от объекта, в этом смысле от Ньютона, к субъекту и вот этой вот особой организации его субъекта чувственности. И, наконец, последнее, что здесь надо подвесить, это любопытно, это то, как Шопенгауэр понимает эту организацию субъективной чувственности. То есть массовообразно, а именно как физиологию. Нельзя ли сказать, что здесь Шопенгауэр сводит, например, физику таковую, физиологию, да, и какие последствия из этого вытекают. Если мы сведем физику и физические явления к нашей физиологии, к устройству нашего тела, нашей чувственности, какие здесь могут быть последствия? Вообще такие серьезные, на самом деле. Мы с ним познакомимся. Пока что оставлю этот вопрос без ответа, поэтому вернемся. И вернемся к биографии тогда же. Чем еще примечателен вот этот вот период его жизни? Где-то в 13 или в 14 году, когда он был в Веймаре, он знакомится в салоне своей матери с таким Фридрихом Майером. Это знаменитый немецкий ориенталист, то есть востоковед. Это знакомство такое далеко идущее. Встреча очень важная. Майер знакомит Шопенгауэра с индийской мыслью, которая становится для Шопенгауэра необыкновенно важна и необыкновенно любима. Он начинает изучать индийскую философию, прежде всего он изучает Упанишады. И вот все это становится его постоянным чтением на всю жизнь. А тут, как вы понимаете, и до буддизма недалеко. Ранее индийская мысль, а тут и до буддизма недалеко. Вот свяжем это с тем, что, да, как я уже сказал, Шопенгауэр, как большой знаток английского языка, имел доступ к этому всему, к передовым для того времени востоковедческим исследованиям. И вот тут уже, как вы понимаете, начинаются откровенно такие неклассические вкрапления в философию Шопенгауэра. Что может быть неклассичнее для Запада, чем Восток? Сложно сказать. Особенно Восток, понятый во всей его самобытности, во всей его оригинальности. То есть без каких-то пресуппозиций западнических понятий. Не просто как недоразвитый Запад. Тогда все еще продолжали понимать на Западе Восток как просто некий недоразвитый Запад. Это все. Как недоразвитый Запад, Восток понимал, например, Гегель. Для него восточное, а это и индийское, это и китайское, это и чуть-чуть персидское. Мысль. Что это такое? Это просто такие зачатки логики. Имеется в виду, конечно, западная логика, какой же еще. Какая-то недологика, несформированная логика, которая становится, которая совершается, случается, наконец, только на Западе, а именно в Греции, да, происходит этот логос, явление логоса. Ну, Гегель монист, хорошо, для него все есть логика. Понят исключительно на западный манер. То есть его совершенно не интересуют те же самые индийские разработки в сфере логики, а это невероятная тема, это бездна. Но Гегеля не интересует. И весь мир для него движется к западу по лекалам западной именно логики. Другое дело Шопенгауэр. Здесь все по-другому. Ему совсем чужд всякий такой европоцентризм, вот такое вот гегельянство так понятое. Восточная мысль для него цена сама по себе. Она не подчинена западной мысли, западной традиции. Совсем напротив. Она способна скорее даже оживить и развить эту западную мысль. Вроде мы должны как-то привнести восточные наработки в западную философию. Потому что в западной философии чего-то не хватает. Явно. Шопенгауэру это было ясно. Все это нам еще предстоит увидеть. В том, что касается в первую очередь шопенгауэровской этики. Там у него восточных вкраплений очень много. Хорошо, возвращаемся. Что еще происходит в тот период небольшого такого пребывания Шопенгауэра в Веймаре, 13-14 год? В тот период он ссорится со своей матерью. Ну, они просто не могли выносить друг друга из-за своих воспаленных темпераментов. Таким людям сложно в одной комнате находиться. Вследствие этого Шопенгауэр навсегда уезжает из Веймара. Что именно послужило причиной вот этого их раздора, довольно сложно судить. Ну, наверное, все сразу. Мать была уже тогда довольно видной женщиной, Шопенгауэр завидовал, он разрабатывал свою систему, он был честолюбив, он хотел, чтобы говорили о нем, а говорили о матери. Печально это все. Он ее постоянно укорял в том, что она, видите ли, небережливо и растрачивает свои финансы направо и налево, такой своеобразный уход. Она ему как-то отвечала, она говорила, что все, что он пишет, это так не больше, чем для аптекаря и прочее, и прочее. Он говорил, что ничего, придет мое время, я тебя забудут, а меня будут читать. Ну, она отвечала ему чем-то таким, неважно, вот два таких своеобразных человека. Они потом еще общались немного, ну, больше в письменном виде. Но, конечно, никакой близости там не было. Можно отсюда выводить самые разные психоаналитические спекуляции, если вам сильно хочется, то пожалуйста. Да? Не будем особо на этом задерживаться. Ну, конфликт с матерью. Он активно стал уже обожествлять своего рано умершего отца в качестве такой компенсации того, что мать его не устраивала и прочее, прочее. Это не очень интересно. Теперь с 2014 года он покидает Веймар, 2014 год, с 2014 по 2018 он живет в Дрездене. Это важный период, потому что здесь он занят делом, да? Здесь он разрабатывает свои идеи, создает, наконец, свою систему, очень рано создает свою систему. А в каком виде он создает свою систему? В виде главного своего произведения, которое называется как? Которое называется «Мир как воля и представление». Да, «Мир как воля и представление». Die Welt als Wille und Vorstellung. Первый том этого трактата Шпенгауэр заканчивает писать как раз в 18 году. И выходит книжка в 19 году. И совсем не имеет никакого успеха и совершенно не имеет никакого хождения. Она прошла совершенно незамеченно. Успех Шпенгауэра далеко впереди. Ну, пока скажем несколько таких вводных слов и замечаний об этой главной книге Шопенгауэра, о которой, конечно, еще будем подробно говорить отдельно. На основные влияния уже указано. Это, в первую очередь, Кант, как самое главное влияние на эту книгу. Это, безусловно, Платон, божественный Платон, как постоянно писал Шопенгауэр, он по-другому не мог написать. Если Платон, то божественный. Вот платоновское влияние довольно своеобразно. И оно сказывается скорее не на всей системе Шопенгауэра в целом, а скорее на шопенгауэровской эстетике. Может быть, и удивит. Об этом речь впереди. И что? И это индийская философия. Это Упанишады. И вместе с тем это буддизм как основание шопенгауэровской этики. Такие три можно выделить главных влияния на Шопенгауэра философских. И введением ко всему этому, как мы уже знаем, служит концепт достаточного основания, переработанный, заимствованной отчасти у Лейбница и переработанный, видоизмененный. Это уже новый концепт. Хорошо, из названия, да, из самого названия трактата уже следует очень такой своеобразный якобы дуализм Шопенгауэра, не так ли? Мир, с одной стороны, понятый как представление, а с другой стороны, понятый как воля. Якобы очень разный мир. С этой точки зрения, с этой точки зрения. Нам кажется, что они здесь, у Шопенгауэра, противопоставлены. Представление и воля. Ну вот поэтому я говорю, что дуализм Шопенгауэра, я говорю якобы дуализм, и поэтому я говорю, что он очень своеобразный. Потому что он тут же стремится к некоему монизму. Оказывается, что именно воля есть единое и подлинное основание мира как представления. Что это значит? Это значит, что мир как представление, в принципе, сводим к воле, к миру как воле. Да? И тогда уже от дуализма у нас особого следа не остается. Дуализм, по видимости, не на самом деле. Да? Не на самом деле. Вот подлинное основание мира. Воля. А представление это что такое? А представление это не более чем объективация единой воли. Представление это объективация воли. То есть в сущности всех явлений лежит одна и та же воля. Это ли не монизм? Одна и та же. Она даже никак не дифференцирована, потому что она дифференцируется, только переходя в представление. Возникают разные вещи, разные существа. Сама воля едина. Это монизм. Вот тут возникло уже знакомое нам словечко «объективация». Объективация. Это, как мы помним, Гегель. Он нам говорил про объективацию, много о них говорил. Вот у Гегеля, ну также попросту говоря, весь объектный мир есть не более чем объективация, только духа, объективация духа. Там дух, здесь воля. И там сложная система объективации. Сразу хочется спросить, так ли уж Шопенгауэр далек от Гегеля? Да, настолько ли? Настолько ли он от него далек, как он сам хотел думать? А он очень-очень хотел так думать. Потому что Шопенгауэр, он известен не только как великий философ, он известен еще как человек, который любит написать предисловие, состоящее из такой чистой отборной брани в адрес ненавистных персонажей. А что это за ненавистные персонажи? Кто самые ненавистные? Кто враги? Кто враги? Понятно. И они тоже. Но нет. Но не только они. Женщины, ладно. Не так страшен черт. А вот другие черти оказываются очень страшными для Шопенгауэра. Это черти, которые отделяют его любимого от великого Канта, от гениального Канта. То есть это Фихте, это Шеллинг и это Гегель. И особенно Гегель, конечно же. Там еще были личные счеты. Я бы скажу, конечно. Ну, то есть он видел, Шопенгауэр видел в этом личные счеты. Гегель не факт, что вообще знал, что такой человек существует. Да? Знал его имя и так далее. Во всяком случае, этого имени он нигде не упоминал, не употреблял, ему это было не надо, зато Шопенгауэр всегда употреблял имя Гегеля. Вот только ему нужно было что-то выразить наболевшее, сразу Гегель появлялся. И очень много неприятных эпитетов. Вы это все можете вычитать и без меня. И вот я ставлю вопрос, а так ли уж он далек от Гегеля на самом деле, когда мы видим очень похожую схему, очень похожий ход. Тут же закрадывается совсем уже странная или даже страшная мысль. А так ли уж Ницше далек от Гегеля, если его учитель Шопенгауэр оказывается в некотором смысле к Гегелю очень близким? Ну это вообще безумие, конечно, но почему бы нам не спросить, почему бы нам не задаться таким вопросом? Он без таких вопросов никуда. Поставим их, так скажем. Одним словом, по видимости, дуализм у Шопенгауэра, а на деле монизм и правда отдающий Гегелю. А Гегель это чемпион монизма, совершенно непревзойденный философии чемпион монизма. В то же время такой монизм воли отсылает не только к Гегелю, с которым мы уже знакомы, да, но также и к индийскому монизму, да, к индийскому варианту единого первоначала, вот это тождество атмана и брахмана, да, к первооснове мира, некоего вселенского сознания, ну или как это еще можно назвать. Все это отсылает также к буддийской единой основе мира, опять же, как нам ее не называть, ну, для удобства можно называть ее пустотой, например, почему нет, а можно и не так. Ну, наконец, можно вспомнить здесь и платоновское, и неоплатоновское единое. То есть много традиций здесь пересекаются, и все они как-то будут давать знать о себе у Шопенгауэра. Хорошо, еще два слова о книге скажу. Какова ее структура? Это важно. Структура трактата «Мир как воля и представление» следующая. Значит, это первая часть. Всего четыре части. Первая часть. «Мир как представление». «Мир как представление», размышление первое. Что здесь происходит? Здесь развиваются идеи, уже заданные в работе о достаточном основании. То есть здесь дается учение о познании Шопенгауэра. Можно сказать, что это эпистемология или гносеология шопенгауэровская. Первая часть трактата дана. Вторая часть называется «Мир как воля. Размышление первое». Что это такое? Здесь речь идет об этих самых объективациях воли, вот как у Гегеля объективация духа. Это метафизика, то, что Шопенгауэр сам называет метафизикой своей. Третья часть трактата – это опять «Мир как представление. Размышление второе». Здесь как раз-таки Шопенгауэр рассуждает о платоновской идее, вводит этот концепт идеи и своеобразно с ним работает, потому что разрабатывает концепт идеи в связи с искусством. То есть это, грубо говоря, эстетика Шопенгауэра. Третья часть его эстетика. И, наконец, четвертая часть. Это «Мир как воля. Размышление второе». Здесь уже нам дана этика Шопенгауэра. Учение об отрицании воли. Этика как учение об отрицании воли. Отрицание воли звучит, как видите, очень по-буддийски. Отрицание воли. Отрицание воли к жизни, конечно. Вот четыре части системы. В общем-то, в эти четыре части она вполне у него и укладывается. Это учение о познании, это метафизика, это эстетика и это этика. Вот обо всем об этом мы как-то будем с вами подробно говорить. И еще что? Еще нельзя забывать о критике кантовской философии. Особняком стоит критика кантовской философии. Вот она, эта критика, дана как приложение к трактату. То есть где-то в конце трактата она присутствует. Хитрость же заключается в том, что это приложение надо читать перед трактатом. Так завещал сам Шопенгауэр. Да. То есть мы должны сначала ознакомиться с критикой кантовского учения, потом уже переходить к самому трактату. Также перед трактатом по завету самого Шопенгауэра надо читать работу о достаточном основании. А что касается работы о зрении и цветах, то ее можно и вовсе не читать. Поэтому мы, собственно, ее подробно не разбираем. Как видите, сам Шопенгауэр учит нас тому, как правильно читать его книги. Кстати, читать их надо, я еще сразу добавлю по Шопенгауэру, читать их надо два раза подряд, иначе ничего не поймем. То есть есть гарантия, что поймем, если два раза подряд почитаем, но совершенно серьезно, посмотрите, в предисловии он так и говорит. Так что дерзаем. Что дальше? Возвращаемся немножечко к биографии. Он заканчивает этот трактат, ну и, конечно же, вновь издает в 19 году и тут же разочаровывается, потому что трактат этот никому не нужен, и так медленно, но верно, отдельные части этого первого тиража идут на макулатуру. Макулатуру и так далее, и так далее. Продаж там никаких нет. Да никто не знает о Шопенгауэре. Он старается, видимо, как-то отвлечься, путешествует по Италии, учит быстренько, спешно итальянский язык, да? Окончательно порывает связи со своей семьей, то есть на этот раз еще и с сестрой порывает связи, и на этот раз тоже отчасти из-за финансов, но на деле, как всегда, из-за своего характера. А что касается из-за финансов, там был, просто скажу в двух словах, там был некий спор из-за наследства отца, потому что все это наследство существовало в каком виде? Ну, вот, в виде банковских каких-то там вкладов. И вот банк почему-то решил не выплачивать всю эту сумму, решил, видимо, быстренько обанкротиться и какие-то предлагал условия, ну, согласно все вкладчики на 30% обратно, и все, и мы замяли эту ситуацию. Шопенгауэр не хотел замять эту ситуацию. Вот, каким бы он ни был, но он был человеком очень въедливым и вкрадчивым. Он приехал туда, стал разбираться, и он выторговал на нормальных законных основаниях все свои деньги. А вот сестра его не хотела этим заниматься. Она хотела согласиться на 30%, в итоге Шопенгауэр выиграл, они разругались. В общем, какая-то гадость очередная, это совершенно не важно. Разругался со всеми. Собственно, несмотря на то, что деньги он получает, ему все равно не хватает. Живет он на широкую ногу, да, эстетически развитая личность, что поделать. Вот из-за небольших финансовых трудностей он в 20-м году соображает, что нужно что-то делать, в принципе, в жизни. Не только писать гениальные философские трактаты, которые никому не нужны. Он обращается к академической карьере, да? Он устраивается приват-доцентом в Берлин. Ну, громко сказано, устраивается приват-доцентом в Берлин. Выбор очень плохой. Берлин в 20-м году выбирать не надо, потому что в Берлине бал правит Гегель. Он там звезда, там вся философия гегельянская, полностью, там другой нет и быть не может. Значит, и там тоже всем до Шопенгауэра нет никакого дела. Неважно, как до автора великой философской системы или как до преподавателя, абсолютно без разницы, дело нет. А ведь Шопенгауэр при этом хочет преподавать именно свою систему, не просто как какие-то общие курсы по метафизике и логике. Нет, он хочет преподавать свою философию. В итоге преподавание у него не ладится. Всего он читает лекции только один семестр, да и то не полный. Вот это все, на что его, собственно, хватило. Он потом еще 10 или даже 11 лет будет каждый год исправно анонсировать свои лекции. То есть он их анонсирует и никогда их не читает. Это нормально. Это позволяет ему в письме к какой-то там шведской, по-моему, академии написать, что я приват-доцент Берлинского университета, вот уже 11 лет исправно ничего не делал, да. Ну, соврал немножко, что-то бывает. Преподавание не ладится, зато ненависть к Гегелю только растет. Да? Ненависть к Гегелю растет, потому что у Гегеля тогда заняты все аудитории, все ходят на Гегеля, где-то рядом там ютится Шопенгауэр, на него никто не ходит, он сам не хочет ходить и так далее. Он просто сидит и тихонько из-за стены ненавидит Гегеля, который звезда. Но ничего, зато, смотрите, как ирония судьбы, в 31 году Шопенгауэру снится дурной сон. Вот такие вещи надо подмечать. Который он, Шопенгауэр, из-за своей паранойи истолковывает как предзнаменование смерти. Кто-то ему мертвый приснился, то ли отец к нему пришел, то ли еще кто-то к нему пришел, а то ли их сразу много было. В общем, он истолковывает сон совершенно определенным образом. В итоге уезжает из Берлина очень быстро. И правильно делает. И он правильно делает, что уезжает из Берлина. Ведь в Берлине холера в этот момент, которая скоро уносит жизнь Гегеля. Вот в ноябре 31 года она уносит жизнь Гегеля. Вот мстит, можно сказать, холера Гегелю за Шопенгауэр. Сам Шопенгауэр перебирается во Франкфурт на Майне. Вот здесь он и будет жить до самой своей смерти уже. Ну, там будут какие-то еще путешествия, но это не существенно. Об этом говорить не будем. Как он будет жить? уединен затворником, таким вот знаменитым человеконенавистником из Франкфурта, когда он уже будет знаменитым. Но знаменитым он становится только в 50-х годах. Пока что он пишет разные работы в дополнение к своему основному труду. Вот, кстати, эти дополнения и сделают его знаменитыми. Кроме дополнений к «Миру как воле и представлению», в принципе, он больше ничего не писал. То есть, можно сказать, это такой философ, который всю жизнь занимался одной и той же работой. Он ее улучшал, он ее дополнял и так далее. Ну, больше ему сказать было, в общем-то, нечего, да и не нужно. Ну, между делом, как я уже сказал, ходит обедать в английскую гостиницу, да, по-прежнему презирает всех вокруг, зато очень любит собак. Кстати, это вообще симптоматично. Если так посмотреть по биографиям некоторых знаменитых личностей, есть какая-то корреляция между любовью к собакам и ненавистью к людям. Ну, есть. Вот что такое в Гитлере, я помню, было сказано. Да, и у Шопенгауэра тоже. Очень-очень любил собачек, очень-очень не любил двуногих. Комната его была завешена изображениями собак, как мира. А у него есть любимый пудель по имени Атман. Хорошо, не Брахман. Пудель по имени Атман. Вот так вот. Очень громко. Правда, сперва один Атман умирает, ну, видимо, от отчаяния, да, от пессимизма. И на его место приходит другой Атман. Очень любил он пудель. Атман даже ходит с Шопенгауэром обедать в английскую гостиницу. Ну, во всяком случае, такова легенда. Мне сложно себе это представить. Что туда пускали с собаками. Ну, может быть, такого видного человека-ненавистника, как Шопенгауэр, пускали и с пуделем тоже. Его окружает что в его кабинете? Портреты Канта, Гёте, статуэтка Будды, что тоже важно. Он читает Упанишады, всю жизнь читает. В общем-то, хорошая жизнь. И ему есть на что жить. Распорядок дня у Шопенгауэра очень строгий. Он заимствует это у Канта. Ну, строгость распорядка дня. Не такой он строгий был у Шопенгауэра, как у Канта, но сама идея хорошая, сама идея интересная. Подражает Канту и вечно хвалится своим прекрасным здоровьем. Ну, при Генте, как вы знаете, у Канта было такое отдельное задание для своего слуги Мартина Лампы. Лампы перед сном, когда Кант уже оказывался в постели, должен был... Кант должен был у Лампы спросить. Там игра такая ролевая. Кант должен был у Лампы спросить. Скажите, Лампа, есть ли кто-то в этом мире, обладающий таким же прекрасным здоровьем, как я? А Лампа должен был сказать: нет, господин профессор. И это у них что-то было вроде спокойной ночи. Они прощались, Кант засыпал, видимо, удовлетворенный. Ну, Шопенгауэр не дожидался, что кто-то ему будет какие-то комплименты делать. Он сам всем говорил, что здоровье у него просто замечательное. Ну, справедливости ради, надо сказать, оно и правда было замечательное. Между тем, вот в то же самое время, во Франкфурте, у него появляется некто близкий. Это странно, кроме пуделя. Ассистент и верный апостол. Это такой еврей, кстати, вот иногда Шопенгауэра за антисемитизм ругают, потому что ненавидел, как он сам говорил, иудейскую мифологию. Он так религию называл, вот, христианство и так далее. У него формула была иудейская мифология, и вот обвиняли его в антисемитизме. Зато вокруг него одни евреи. Как-то это все не вяжется. Вот. Такой Фрауенштадт, Юлий, да, как правило, главной задачей этого апостола, был первый апостол, главной его задачей является отыскание везде и всюду упоминаний о Шопенгауэре, о его философии, вот такой вот ассистент. Да. Ибо самолюбие Шопенгауэра, оно постоянно нуждается в том, чтобы его всячески тешили и подпитывали какими-то упоминаниями. Хотя там их практически еще нет. Зато потом их появится много, и вот у ассистента появится много работы. В конечном итоге этот Фрауенштадт станет наследником, ну, не единственным, но главным, наследником всех оставшихся после Шопенгауэра работ. И именно он издаст первое полное собрание сочинений Шопенгауэра, это будут уже 70-е годы. И как свидетельствуют разные историки философии, собрание совершенно отвратительное, то есть отвратительно подготовленное, пестрящее ошибками, неточностями и прочее, прочее, прочее. Ну, такой был, видимо, не очень хороший работник. Это просто исторический факт, это нам совершенно не важно. Что касается работ, которые наконец-то пошли в народ и прославили нашего героя, то это работы 40-х и 50-х годов. То есть пишутся они где-то в 40-х, выходят они где-то в 50-х. Что это за работы такие? Они называются парерго, то есть приложение. и паралипомена, ну, то есть добавление. Приложение и добавление. Все довольно просто. Парерго и паралипомена. Вот это дополнение к миру как воле и представлению. Да, в виде эссе. То есть это в большей степени уже художественный текст. Эссе, написанных прекрасным, ярким художественным стилем, замечательным немецким языком. Вот этот вот стиль, провокативный, хороший, да, он во многом и завоевал Шопенгауэру славу. Ну, разумеется, для широкой публики это приятнее, чем систематическая философия трактата «Мир как воля и представление». Сам Шопенгауэр решает, что, в общем-то, этого хватит для него, и больше ничего не пишет. Всего он написал довольно мало. И все его наследие умещается в 5 или 6 томов. Ну, сам он предполагал, а он своим наследникам оставлял подробные указания, что дальше делать с его работой, в каком виде все издавать. Сам он предполагал, что все это выйдет в 5 томах. Вот не больше. Этого должно быть достаточно. Да? Как он говорил, что мне свойственно просто так ничего не писать, все свои мысли продумывать, поэтому получается не так много, но зато все это хорошо. Да? Зато все это хорошо. Как бы он интересно отнесся там, к Хайдегеру, например, у которого вот 100 томов собрания сочинений, они продолжают выходить и выходить. Да? А тут 5 томиков. Очень удобно, в этом смысле можно его освоить. Да? Сам он по этому вопросу цитировал Гамлета и говорил, что «the rest is silence». Ну, все. Дальнейшая тишина. Тоже очень, конечно, очень нескромно. Что касается сборника «Парерго» и «Паралипомена», то он выходит в 1951 году. Легкое для восприятия издание, да, довольно дешевое. Оно сразу нашло своего читателя, а автор, соответственно, нашел свою долгожданную славу. Причем славу настолько большую, что Шопенгауэр тут же превращается для публики, для апостолов, для все новых и новых апостолов, для мира. Из такого ворчливого старика, настоящего небожителя. В 50-х начинается культ Шопенгауэра. Растет число этих самых апостолов, как сам говорил Шопенгауэр, евангелистов. Тоже смешно. Вот, видимо, и скромности. Неплохо сравнивать себя с Христом, да еще и будучи атеистом, своих близких называть евангелистами. Да. Евангелисты – это такие наиболее приближенные из апостолов, поющие песнь славы своему Спасителю. Вот так этот самый Франшлер, о котором речь, да, он для Шопенгауэра был архи-евангелистом. Архи-евангелистом. Хорошее звание. Шопенгауэра открывают, да, и открывают его не только в Германии, его открывают во всей Европе, в первую очередь в его любимой Англии. Да. Многие люди, видные, прекрасные, важные, становятся вдруг шопенгаурианцами в то время. И вы знаете все эти имена. Например, в Германии же шопенгаурианцем становится Рихард Вагнер, страстным поклонником Шопенгауэра. И это очень интересное влияние на общее мировоззрение Вагнера, Шопенгауэра. Я думаю, что Вагнера довольно сложно понимать без Шопенгауэра. Влияние, которое прослеживается у Вагнера, в принципе, везде. В его теоретических работах, а после него много осталось, в его эстетике, в его представлении о музыке, вообще в его музыке, в его операх и так далее. И это неспроста, ведь сам Шопенгауэр был человеком невероятно музыкальным, и не львиная доля, конечно, но очень важное место в его эстетической системе принадлежит именно музыке. Что такое музыка? Музыка? Почему мы можем сказать, что музыка – это высшее из искусств? Музыка для Шопенгауэра – это непосредственно воля. Да, непосредственно воля. То есть предметных форм она не имеет. Да, это воля как таковая. Музыка. Музыка – это то, что нас подводит к этой воле. Да, это то, что дает нам к ней доступ. То есть в музыке мы можем узреть эту платоновскую идею непосредственно. Мы очень любим музыку, человек, мы еще с вами успеем поговорить, почему так, почему именно музыка и прочее. Ну, Вагнер здесь появляется совсем неспроста. Кто еще? Тоже, кстати, с музыкой связано. И с Вагнером тоже связано. Ницше, да? Ницше. Юный Ницше. Вот где-то там недалеко обретается молодой филолог такой Ницше, который боготворит сочинения Шопенгауэра, который сближается с Вагнером на почве этой самой любви к Шопенгауэру. Да, а дальше происходит то, что происходит дальше. О, Ницше речь впереди. и потом он будет всячески открещиваться, отмахиваться от Шопенгауэра. Но нас это совершенно не интересует, потому что мы видим, откуда там у него все растет, что он заимствует непосредственно концепты шопенгауэровские и так далее. Он будет открещиваться от Вагнера, он будет писать очень много гневных сочинений по поводу Вагнера, да и по поводу Шопенгауэра тоже, в общем, от всех будет открещиваться. То есть темперамент у Ницше был в этом смысле не хуже, чем темперамент Шопенгауэра. Что-то у них было общее. Но пока он молод, пока он весьма романтичен, он в письмах описывает как какое-то чудо, как какую-то магию вот свое знакомство с шопенгауэровскими работами, сгущает краски. Он однажды темным вечером, дождливым, проходил мимо книжного магазинчика, он оказался там, это на самом видном освещенном месте, лежал том освещенный. Взял этот мир как вольное представление. И так началась его страсть. Вот они с Вагнером, собственно, сближаются на основании этой страсти. Что касается Вагнера, кстати, он от Шопенгауэра никогда не открещивался, он так и умер шопенгаурианцем, он всегда висел. Большой портрет Шопенгауэра в его доме в Байоте, который, собственно, был специально на заказ сделан, на заказ Вагнера. Да. Кто еще был в том же самом 19 веке большим поклонником Шопенгауэра? Ну, не то чтобы большим поклонником, но вот такой Лев Толстой был, тоже интересная личность, который действительно будет считать Шопенгауэра подлинным гением. Толстой гением вообще мало кого считал. То есть он ко всей этой философии, особенно немецкой, относился крайне и крайне критично. К Канту он относился крайне критично, Гегеля он вообще не переваривал. А Шопенгауэра он находил гением. Это будет интересно, почему? Ну, не в последнюю очередь, наверное, из-за шопенгауэровской этики. Можно же, например, проводить аналогии толстовского этического учения с буддизмом, например, да, с очень такими восточными, скорее, практиками. Ну, можно. Почему? Можно. Хотя буддологи, наверное, поспорили бы. Но есть какие-то общие влияния. Вот здесь, наверное, есть точка схождения Толстого с Шопенгауэром, безусловно. Кто еще? Большим поклонником Шопенгауэра будет великий немецкий писатель Томас Манн, например. Он тоже будет поначалу шопенгаурианцем, ну и ницшанцем. Вот без Шопенгауэра его очень трудно понимать, как мне кажется. Особенно раннюю его прозу. Вот роман «Буденброки», например, он в хорошем смысле шопенгаурианский, он в хорошем смысле является таким воплощением в прозе очень многих шопенгауэровских идей. Как раз можно прочитать этот роман через метаморфозы воли, через угасание воли, через соотношение воли и интеллекта. Это все довольно интересно. Одним словом, что я хочу сказать. Влияние Шопенгауэра на последующую культуру более чем заметно, как вы видите. Присутствие Шопенгауэра, оно ощутимо в XIX веке и, соответственно, в XX веке. Дальше что? Умер Шопенгауэр, можно с ним попрощаться уже. Довольно спокойно в своем рабочем кабинете, вот точно под портретом Гёте. Видимо, умер быстро и безболезненно. Его наследство было, соответственно, разделено между его ближайшими апостолами, его евангелистами, вот по голове уже сами знаете с кем. Да. И дальше уже распределено было это наследие всячески. Все пошло на издание очень плохого первого собрания сочинений. Вот такой был человек Артур Шопенгауэр. Не знаю, может быть, не самая полная картина его характера. Ну, можно еще, наверное, пару анекдотов рассказать о его скверном характере, это всегда интересно. Что любопытно, да, я сказал о ненависти к Фихте, Шеллингу и особенно Гегелю. Да, каждое его предисловие этим пестрит, совершенно безусловно. Причем Фихте и Шеллинг у него примерно как такое одно, да, уголовное существо получается. Он их не любит, конечно, но так оставляет немножечко в сторону. По Гегелю он проходится всегда в большей степени. То есть, если Фихте и Шеллинг это просто какие-то пустозвоны, да, то Гегель это не просто пустозвон, это шарлатан, это уже преступник. То есть, вот его надо наказывать, да, те просто поэки. А это уже преступник, да? Он шарлатан. И при этом, да, сам Шопенгауэр неоднократно признавался, в частности, в своих письмах, что, собственно, Гегеля-то он и не осилил. Ему, видимо, хватило какой-то чистой этой интуиции своей гениальной, чтобы все это понять. Он пытался читать гегелевскую логику, и в итоге он ее не прочитал, не смог ее осилить. Для него это было непонятно, запутанно. И из этого он сделал вывод, что Гегель шарлатан. Ну, допустим, хорошо. Дальше. Еще один очень интересный момент, что касается популярной философии и академической философии. Практически всю жизнь Шопенгауэра преследовала одна очень любопытная паранойя. Паранойя о академическом заговоре против него. Он так для себя это объяснял. Человеку честолюбивому очень сложно объяснить себе, почему у меня ничего не получается. Да? Почему я там живу на содержании матери, а мне уже много лет, а я уже систему построил гениально. Почему эта гениальная система никому не нужна, и почему у меня в макулатуру и в печь идут все мои эти листочки, все эти книжки, непонятно. Ну, он придумал себе такую рационализацию. Здесь все строго по психоанализу. Он придумал рационализацию о заговоре. То есть академические философы, всякие профессора, даже не философы, профессора философии, историки философии, они устроили вот такой заговор против Шопенгауэра. Они специально его не пускают, потому что они понимают, что для них это конец их карьеры. То есть когда все откроют для себя философию Шопенгауэра, поймут, что это такое, увидят в ней некоторую подлинную истину, соответственно, уже никакой надобности и нужды не будет в этих академических преподавателях философии, тем более не будет в Гегеле и прочее. Ну, такое объяснение. Правда, тогда непонятно, почему вдруг в 50-е годы все обратились к нему, Шопенгауэру. Как-то вот этот заговор, может быть, рассосался, или, не знаю, или ушли те люди, пришли новые, сложно. Был такой момент. Вот еще одно хорошее свидетельство, просто очаровательно милое, не могу не вспомнить, свидетельство такой самовлюбленности, да, Шопенгауэра, это портреты. Было огромное количество его портретов, они стали появляться в 50-х, и он за ними активно следил. Он смотрел, как они сделаны, хорошо, плохо. Ну, они обычно хорошо не были сделаны. Но вот был один портрет, где был нарисован якобы молодой Шопенгауэр. Если вы посмотрите, такие портреты действительно есть, и он там невероятно красив. Ну, он сам тоже считал, что он невероятно красив, но скорее больше вот умен, это видно по его лицу, что он скорее умен, чем красив, но очень не жаловался. И вот был один замечательный, красивый юношеский портрет. Все бы хорошо, единственная проблема заключалась в том, что он там был изображен с рыжими волосами. И этого Шопенгауэр понять не мог. Вот чего ему совсем не хотелось, чтобы он таким остался в наследии, да, чтобы его увидели таким. Поэтому, что он сделал? Он, когда увидел этот портрет, он сзади написал, специально, я уж не знаю, что пером или чем-то еще. Он написал на латыни, на немецком, на французском, на итальянском и на английском, что он написал. Я никогда не был рыжим. Это очаровательно. То есть мир должен знать. Мир должен узнать. Это должно сохраниться. Мы должны знать. Мы должны это обсуждать в конечном итоге, потому что это здорово и забавно. Он никогда не был рыжим. Все понятно. Вот прозвучало уже о ненависти к женщинам. Да, действительно, Шопенгауэр у нас идет по разряду такого лютого женоненавистника. В этом смысле Ницше недалеко от него, наверное, отстал. Это тоже можно объяснять как угодно, психоаналитически, например, припоминать его мать, с которой у него постоянно возникали какие-то конфликты, которая, видимо, не очень сильно его любила и была ближе гораздо к сестре, вот еще одна маленькая женщина, потом уже просто женщина. Тоже, наверное, некий заговор, женский заговор против Шопенгауэра, его держали где-то в сторонке, на него срывали какую-то свою агрессию, в общем, его можно, наверное, понять. Действительно, он в добродетель возносил безбрачие, да, он считал, что для философа это очень важно, безбрачие, ну, он ссылался на такую довольно основательную философскую традицию, ссылался на Декарта, который не чувствовал никакого интереса особого в браке и в женщинах, он ссылался на Канта. Ну, я не знаю, насколько справедливо ссылаться здесь на Канта, у самого Канта здесь было немножечко другое объяснение. Присказка Канта звучала так, он говорил, что когда у меня была потребность в жене, я не мог ее обеспечить. А когда у меня появилась возможность ее обеспечить, у меня исчезла потребность. Его можно понять. То есть в этом смысле Кант, он не то чтобы теоретически обосновывал свое безбрачие. Нет, он скорее просто заработался. Я так для себя объясняю. Он некоторым образом не успел. Да, он занимался другими вещами. Вы думаете? Подозреваете Канта в чем-то? Ну, не знаю. У меня другой образ Канта, светлый образ Канта. Вот про Шопенгауэра можно все что угодно, конечно, сказать. Да и то не все это правда. Ну, женоненавистник. Он такой же женоненавистник, как и человеконенавистник. Вряд ли он здесь отличал женщин, мужчин, это было совершенно неважно. Потому что
он писал, как можно считать красивым это низкорослое, то есть азартное существо.
Ну, такие женщины. Я не знаю, правда. Ну,
женщина
что? А иногда попадались другие, например, ему женщины, другие девушки, за которыми он активно ухлёстывал. И история сохранила такие, ну, смешные, если себе представить, карикатурные образы, как старый 70 уже летний Шопенгауэр ухлёстывает там с какой-то совершенно молоденькой, 20 с чем-то летней. Я уже не помню кем, то ли художец, нет, воятельница, по-моему, скульпторша, которая занималась как раз его, ну, его художеством. Он активно уклёстывал, то есть здесь у него уже все это куда-то уходило, жена ненавистничество и так далее. Но я думаю, что в целом это просто такая поза по отношению к жизни. Понятно, что человек был страшно закомплексованный, ранимый и чувствительный, и так правда бывает. Просто такие люди, которые очень боятся получить травму и везде за каждым углом эту травму усматривают, они начинают в какой-то момент просто действовать на опережение. Вы все это прекрасно знаете, я думаю, все сталкивались с этим. И на собственном примере можно столкнуться, и просто в жизни, да, это увидеть. Люди начинают действовать на опережение. То есть они должны первыми задеть, они должны первыми оскорбить, а то будет очень больно. Это такая защита, лучшая защита, как нападение. Здесь просто Шопенгауэр компенсировал какие-то свои травмы, и, ну что ж, несчастный, наверное, был человек. Нельзя сказать, что он был, да, что он был счастлив.
Может, он специально так писал, может, это такой ход.
Не знаю, правда, я вот об этом ничего не знаю. Мне кажется, что это как раз банальная рационализация. Ну, сейчас, тогда так не делали. Тогда так не делали, не ипотировали. Ему некого было ипотировать. Он верил, конечно, в то, что будет кого когда-нибудь. Но не было никаких гарантий, никаких свидетельств о том, что он когда-нибудь станет знаменитым. Это было много чуда. Нет, я думаю, что это просто банальная рационализация.
Это просто очень какой контраст. Вот он изучал и любил восточную философию. Как можно, проникнув так, сказать, в философию или вообще, да, в буддизм, и при этом испытывать все равно такие негативные чувства?
Ну, это все, говорите, можно. То есть одно дело понять, да? Одно дело понять, разумом дойти до этого. Но понять мало. Понять всегда мало. Надо еще что-то сделать. Должна быть какая-то практика, направленная уже на эго. Какая-то работа с эго. Духовная практика.
Почему эта философия восточная не помогла
преодолению? Она помогла, да, она помогла его мысли, она помогла его концепции, его теории, но она едва ли помогла преодолению его собственных каких-то страхов, проблем, вообще эго. Да? Если мы представим себе, что восточные духовные практики можно, ну, условно, совсем свести к преодолению эго, потому что все это вытекает из эго. Страх вытекает из эго, зависть вытекает из эго, ненависть, все оттуда. Да? Работать надо с эго. Нужно десубъективироваться, как нас учат. Да? Нужно понять, что нет никакого эго на самом деле, что я просто часть какого-то единого потока, некоего брахмана, да, единого сознания основы нет. Ну вот Шопенгауэр, он это разумом понял, но эго его не купилось на такое теоретизирование, такие аргументы. С эгом у него все нормально было, оно у него осталось. Да. Вот вы, кстати, сейчас затрагиваете такую тоже очень интересную вещь, очень много споров об этом.
Эго должно понять, что нет никакого эго.
Еще раз.
Эго должно понять, что нет никакого
эго. Эго должно понять, что нет никакого эго, и тем самым самоуничтожиться. Вот так это и происходит, по всей видимости, хотя и бывает. Да, спорный момент соотношения шопенгауэровского учения, то есть соотношения шопенгауэровской теории и соотношения его, собственно, эмпирического характера, его личности. Потому что действительно разные вещи, они противоположны. Постоянно все на это указывают. Я сразу скажу, что с философской точки зрения это вообще никакого интереса не представляет, но с биографической, может, и представляет. Да? Что вот, мол, с одной стороны, Шопенгауэр – это кто? Нам везде скажут об этом. Пессимист. Шопенгауэр – великий пессимист. Да? Пессимистическая философия. Тоже странный кентавр. Вот он пессимист, с другой стороны, такая у него прекрасная была хорошая и безбедная жизнь. То есть он всегда был нормально обеспечен, то есть у него было какое-то содержание, у него всегда было хорошее, крепкое здоровье. Ну, то есть единственные проблемы, которые у него были, как раз-таки порождались этим его раздутым эго и прочее. Так-то он жил хорошо. Многие его называют прям сразу эпикурейцем. Ну, эпикурейцев как-то неправильно надо понимать, что так, называют. Да? То есть, с одной стороны, последователь восточной, индийской и далее буддийской традиции, все эти традиции самоотречения и прочее, прочее. С другой стороны, такой невероятный, воспаленный просто невротик-эгоист. Ну да, здесь есть определенное противоречие, опять же, с эгоистической точки зрения противоречие. Противоречие в личности, а не противоречие в учении. То есть совершенно не обязательно ему было самому спасаться посредством самого своего учения. Да? Это мысль, это теория, конечно. Она ничем не гарантирована, как реализация жизни. И в этом смысле философия, она не бывает пессимистической или оптимистической, что это вообще такое. Да? Бывает хорошее или плохое настроение после чтения философии, например. Сама философия такое не бывает. Вот личность и идея. Мы упрекаем Шопенгауэра, не только его, много кого. И перечислим их уже, Вагнера, например, Ницше, например. Вот мы их упрекаем за то, что у них было такое расхождение постоянно между личностью и идеей. Да? А так ли необходимо в конечном итоге это следовать? Откуда мы берем представление о том, что такое исследование вообще-то необходимо? Да? В конце концов, мыслитель мысли. Да? Какой он при этом персонаж? Ну, мало ли, какой он при этом персонаж, можно к нему относиться плохо. Ну и что? Нам главное мысли философия. В конечном итоге сложно представить себе вот таких вот сверху гениев в истории философии. Все эти гении были по-своему невыносимые люди, сплошь и рядом. Особенно немецкие гении. То есть у них это было как в крови. Да? Не суть, оставим это в стороне. Да, есть такое, но опять же, я не думаю, что нас это должно интересовать. Мы будем философией заниматься. Хорошо, анекдоты. Анекдоты о скверном характере Шопенгауэра я больше рассказывать не буду, ибо это тоже в конечном итоге не наше дело. Давайте тогда вот что под занавес дадим классификацию работ Шопенгауэра и будем смотреть, как их надо читать. Значит, что это за работы? Еще раз повторю, написал мало, последовательно. Первое – это диссертация о четвероятном корне закона достаточного основания. Второе – это работа о зрении и цвете, о цветах, прошу прощения. Третье – это трактат «Мир как воля и представление». Дальше идет работа, мы с вами еще не говорили о ней. Она называется «О воле в природе». О воле в природе. Тоже важная вещь, надо будет поговорить. Следующая работа, небольшая. О двух проблемах этики. О двух проблемах этики. И, наконец, это сборник, который в 51-м выходит, делает Шопенгауэра знаменитым, это «Парерго» и «Пролипомена». Да? То есть приложение и дополнение. Вот это все сочинения, по сути. То есть совсем немного. Вполне возможно освоить все учение Шопенгауэра целиком. Без проблем. В этом смысле. На русском существует шеститомное собрание сочинений. Я отсылаю вас к нему. Ну, что касается трактата «Мир как воля и представление», то отдельно эта книга, она издавалась много раз, и найти ее не представляет большого труда. Ну, отдельно существуют еще письма Шопенгауэра, но они к делу не относятся, это чистая биография уже, и, насколько мне известно, они на русском языке и не представлены, по-моему. Если я не ошибаюсь, они не представлены на русском языке. Но письма не важны. Шеститомное собрание сочинений. Как я сказал, сам Шопенгауэр планировал пятитомное. Как это все нужно читать по Шопенгауэру? Ну вот последовательно это все нужно читать. За исключением трактата о зрении и цветах, который можно вообще не читать, который Шопенгауэр считал сторонней совершенно работы, к делу не относящейся. Значит, сначала нужно начинать с диссертации, это введение, методологическое введение в систему. Далее переходим к самой системе. Систему читаем последовательно, но одно новое. Приложение в конце системы, которое называется «Критика кантовской философии», нужно читать сначала, а потом уже читать саму систему. То есть у нас закон достаточного основания, критика кантовской философии, мир как воля и представление. А дальше по списку уже в порядке можно все это дополнять. Вот он. Дело дополнения, вот и мы можем дополнять. А волю в природе можем посмотреть, о двух проблемах этики можем посмотреть. И, наконец, Парерго и Пролипомена, где совершенное приволье, ну, собственно, о женщинах там можно найти, метафизика половой любви, афоризм житейской мудрости, все эти вещицы, которые всем известны, просто хорошо написанная эссеистика и афористика. Можно посмотреть и посмеяться в конечном итоге, какой был ворчливый, нехороший человек. Ну хорошо, вот на этом можно считать, что с Шопенгауэром мы познакомились. Следующий раз переходим непосредственно к философии, разбираем с вами работу о четвероятном корне закона достаточного основания, это, напомню, введение в систему, и там же по необходимости 2, 3, 10 слов говорим о Лейбнице, о том, что такое закон достаточного основания у него, что такое закон причинности. На этом я закончу, если у вас есть какие-то вопросы, давайте мы их обсудим, хоть скоро у нас есть время. Да? Что-нибудь относительно этого прекрасного человека. Хотите спросить?
Сказали, начали за тусклое, это нео.
Как? Неоклассицизм? Да. Да нет, совсем не так. Нет. Это не классицизм. Нет, ну просто для удобства. Есть разделение. Классическая и неклассическая философия. Просто для удобства. А неоклассицизм это что такое? Кто, кто у нас неоклассицист? Стравинский, да? В общем, не имеет это отношения к Заратустре. Нет, Ницше это не классическая или постклассическая философия, как это любят величать в истории философии. Вот мы тоже это пока повеличаем. Соответственно, Заратустра тоже. Не тот Заратустра, который якобы настоящий персидский Зарастр, а Ницшевский. Герой.
А
да, герой Ницше. А тот настоящий, о нем ничего сказать не могу. Ничего.
Я кажется, настоящий спрошу.
А, он классическая или не классическая философия? Во-первых, интересно, насколько это вообще философия. Но по тем огрызкам, которые до нас дошли, сложно составить об этом какое-то мнение, какое-то впечатление. Ну, религия, да, религиозная система, вполне себе дуалистическая религиозная система. Вот вам с одной стороны Ахура Мазда или Ашура Мазда, вот с другой стороны кто? Ахриман, да? Вот одно есть белое, другое есть черное. Они от века конфликтуют. Задача, этическая задача человеческого существа персидского происхождения – выбрать сторону добра и воевать на стороне Ахура Мазды против Ахримана. Все это изложено в Дзен-Авесте, о которой я больше ничего не знаю. Поэтому ну, вот, вам такой информации достаточно или нет, куда можно на оригинальную Заратустру?
А куда столько надо информации о нем?
Так там нет никакой информации, это чистая игра. Вы что, это художественная фантазия. А какая там информация? То, что он на гору зашел, 10 лет там сидел, довольно странная информация. Ну иди, это идея Ницше. Или вы думаете, что он как-то за Заратустру говорил? Да там читать, повторяю, было нечего. Нет, он просто выбрал себе персонажа. Кстати, там же тоже интересная история выбора этого персонажа. Там несколько этих историй, но я сейчас позволю себе об этом не говорить, потому что нужно в Ницше уже как-то вникать. Но это персонаж. Никакого отношения к действительному, если вообще такой существовал, что если это не легенда, действительному Заратустре это не легенда. Заратустра Ницше это просто персонаж, это Ницше, это маска Ницше, это сверхчеловек, это образ сверхчеловека, это чисто ницшевская философия. Это не историческое произведение, не историко-филологическое произведение. В этом, мне кажется, наоборот, хорошо, потому что зачем это нужно все. Вот. Так что да, Ницше это не классическая философия, а Зороастр это вообще непонятно что.
Определение воли давалось какое-то?
Ну конечно, как. Ну разумеется, мы с вами будем об этом подробно говорить, конечно. Но на следующем, я думаю, что мы еще до этого не дойдем. Нет. Следующее у нас достаточно основание. Нет, конечно, определение воли он давал, конечно, и много определений воли он давал. Концепт воли он давал, нам нужно будет его разобрать. Но я просто позволю себе пока об этом не говорить, потому что мы не можем взять и начать. Нам нужно подойти к этому. Понятно. У вас был вопрос?
Да, интересно, чем конкретно Шопенгауэр привлекла тенденцкая философия? Почему он такой
влюбился? Ну вот именно этической своей концепции, как я понимаю, в первую очередь. Нет, почему он ей увлекся, почему она его заинтересовала, ну сложно говорить. Вообще сложно говорить о том, почему нас что-то интересует. У меня нет ответа на этот вопрос. Интересует и все. Это, кстати, хорошо. Это, кстати, хорошо, потому что это неплохой путь к обузданию своего эго. Да? Это не мы хватаем из мира все, что нам хочется, а это мир некоторым образом нас захватывает, и это позволяет нам чем-то заниматься, что-то делать. Например, философией заниматься или еще чем-то. То есть мы в первую очередь уже как-то захвачены миром. Как? Вот интересом мы захвачены. Вот почему-то заинтересовал, что-то он в этом почувствовал, какая-то у него, видимо, была интуиция. Другой вопрос, что он из этого сделал, как он это использовал. Что он из этого заимствовал, да, какие он сделал выводы. И выводы у него были очень далеко идущие. То есть, действительно, большая часть его системы, она понимается нами через восточную философию, через Упанишад, да, именно этическая концепция. А может быть, он сразу увидел там эту этику, и сразу это как-то наложилось на его идею о воле, а его идея о воле была очень пессимистична, потому что воля, она нерациональна, она необуздана. Она заставляет нас страдать. Воля – это страдание. Вот отличная, кстати, отличный корреспондент, да, отличное пересечение с той же буддийской мыслью. Воля, которая в основании всего, в основании всех вещей, в основании мира, она заставляет нас страдать, потому что мы-то с вами все еще и мысли, у нас какие-то свои желания, мы страдаем. А воле плевать на нас, потому что мы только объективация ее. Она себя через нас осуществляет, и ей не важно, что мы при этом испытываем. И именно отсюда пессимизм, вот этот вот знаменитый Шопенгауэр, исходит. Сама по себе воля для нас мучительна. И единственное, что мы можем с ней делать, так это как-то ее отрицать, как-то от нее ускользать. А как от нее ускользать? Это я уже анонсы следующих серий делаю. А как от нее ускользать? Довольно сложно. Явно не с помощью интеллекта, потому что, опять же, интеллект не имеет никакого отношения к воле. А как? Ну вот два пути есть по Шопенгауэру. И эти два пути, собственно, изложены в третьей и четвертой части «Мир как воля и представление». Первый путь – это эстетика, то есть через эстетическую деятельность, непосредственно художественную, творческую, но и через, конечно же, приобщение к искусству, через восприятие искусства, там, чтение, слушание музыки и так далее, мы некоторым образом подавляем волю в себе. Да? Мы каким-то образом оказываемся в этой прекрасной эстетической сфере идей, созерцаемых и прочее. Такой очень романтический взгляд на все это, очень романтический. Но проблема в том, что это не совсем надолго, и, как правило, эстетическое переживание мимолетно, оно очень быстро заканчивается, страдания возвращаются. То есть Шопенгауэр недоволен эстетикой в этом смысле. До конца она не отыгрывает вот этот вот уход от воли. И поэтому включается уже этика, которая через всякие разные этические практики как раз и направлена на то, чтобы подавить в себе волю, обуздать волю. И вот тут уже начинается абсолютный буддизм такой, да, отречение от я, отречение от эгоизма, там, путь сострадания, вот все строго по Будде, да, путь альтруизма и так далее. Ну и, конечно, ничего такого сам Шопенгауэр не делал, но зато учил этому активно. Вот такие вещи. Ну, я прошу прощения, я так скомканно все это сказал, потому что мы очень подробно это будем разбирать. Но в целом это так, да. Вот эстетика и этика. И этика – это уже чисто восточная мысль здесь у него проявляется, а эстетика – это скорее вот эллинизм, классическая Греция, Платон, вот такие влияния. Ну, а, соответственно, теория познания и метафизика, они у него на Канте основаны. Так можно разграфлять эти влияния. Очень интересная смесь получается, очень оригинальная. На самом деле, Кант и восточная философия. Интересно. Вот. Еще что-нибудь у нас есть? Нет, да? Ну хорошо, ладно. А нет, так нет. Значит, в следующий раз, если будет время и желание, почитайте о четырех корнем закона достаточного основания, мы будем его разбирать. Вот. На сегодня большое вам спасибо. Да, до новых встреч.
Спасибо.
Все хорошо.